по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии снова в эфире, хотя и в эфире предзаписанном. Но на самом деле, я думаю, сегодня это даже не очень важно, потому что с вами Алена Вальц. Алена, привет тебе.
Доброе утро, Олег.
Меня представили в заставке, понял. Поэтому можно не представить.
Но я могу также представить нашу постоянную команду эфира. Это Ольга Кракчева и Александра Анисимова, которые все равно, даже если у нас эфир предзаписанный, будут принимать участие. Ольга будет читать ваши комментарии, присылать их, возможно, для следующего эфира. А Александр позаботится о том, чтобы мы вышли эфир.
Да, ну и я думаю, также позаботится Ирина Латышинская, Ян Латышинский. Я сейчас всех называю, знаешь почему? Потому что я точно не знаю, кто эту запись будет обрабатывать. И представляешь, человек такой берет эту запись, смотрит и говорит, а меня не упомянули. Мы, правда, можем по этому поводу сказать, а у тебя гордыня. Вот. Но это такая христианская пикировка или братские разборки. Я думаю, что это мало надо, поэтому лучше уже всех назвать. Мы с вами читаем Священное Писание, мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы с вами, я даже не знаю, в какой мы сейчас книге, потому что что-то произошло. Да? У нас не было эфира 10 мая. Вот этот эфир мы записываем немножко заранее, так что он будет. Но у нас был всего один прямой эфир, была всего одна прямая беседа по книге Иисус Навина.
Да. Да, я тебе подскажу.
Спасибо.
Мы переходим, на самом деле находимся сейчас на переходе между книгой Иисуса Навина и книги Судей. То есть сегодня у нас получается, ну да, в общем, начали, сделали такой плавный переход из Ветхого в Ветхий Завет.
Из Ветхого в Ветхий. И, кстати говоря, я тут должен сразу сказать нашим постоянным слушателям, нам могут сказать, ну что, ребята, вы же обычно делали как? У вас был Ветхий Завет, у вас был Новый Завет, у вас были такие переходы, вот, вы чередовали книги. Ну, дальше мы постараемся это тоже делать, но не всегда это будет получаться. Есть для этого несколько причин. Одна из причин очевидная. Вы помните, что в каноническом Ветхом Завете 39 книг, а в Новом Завете 27 книг. Значит, не поровну. Значит, чередовать, как положено, мы не сможем. Вот. А есть и другая причина, однако. Некоторые книги Ветхого Завета настолько связаны между собой, что разделять их бывает сложно. И мы с вами говорили, на самом деле, о том, что и первые книги Пятикнижия Моисеева связаны между собой. Но там эта связь понятна, это продолжение истории. А в книге Судей, вот если мы говорим о связи между книгой Иисус Навина и книгой Судей, кажется, что она не очевидна. И вот, насколько я понимаю, доктор Маги, который готовил в свое время эти программы, хотел эту связь подчеркнуть. Мы сегодня постараемся это сделать. Потому что кажется, что такие разные ситуации, такие разные истории, такие разные люди даже в этих двух книгах. Да, книга «Иисус Навина», книга «Судей». На самом же деле, потом смотришь и приходишь к тому, что эти книги действительно взаимосвязаны, и история книги «Судей» — это развитие, продолжение истории книги «Иисус Навина». Вот по этим причинам мы с вами остаемся пока в Ветхом Завете, вот, и какое-то время в Ветхом Завете с вами еще проведем. Но у нас ведь есть комментарии, и вы, друзья, всегда можете нам писать. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в популярных соцсетях. Группы называются «По страницам Библии», и вы легко можете их найти по нашим аватаркам. Это буквы ПСБ, белые буквы на красном фоне. Так что вы легко можете присоединиться. И там у нас выкладываются наши ежедневные короткие тексты, и также аудиозаписи эфиров по 28-30 минут, вот эти эфиры, которые у нас раньше выходили в цикле «По страницам Библии». И вы пишете комментарии, вы пишете их и на эти эфиры, вы пишете их и на наши прямоэфирные встречи, это здорово. И давай, Алена, мы с тобой попробуем начать с комментариев, но ты-то эти комментарии уже видела, причем видела их несколько раньше меня. Поэтому у меня будет просьба. Давай попробуем сделать вот что. Читай комментарий, прочитай комментарий, ну, допустим, первый из тех, которые ты приготовила, и давай начнем отвечать вместе. Вот представь себе, что тебе задают этот вопрос или тебе делают этот комментарий, вот как бы ты на него ответила, что бы ты по этому поводу сказала? А я потом добавлю, дополню, а может быть, ничего не добавлю. Может быть, скажу, да, давай следующий.
Да, сейчас с подвохом.
Да, как же, ну что ж. Вот, что там пишут нам? Там от Александра Чекалина,
да, давай начнем с комментарий. Да, ну, Александр Чекалин, давай начнем с ним. Когда ловят карася, не берут ли сеть для щуки? И что значит всему свое время? Так почему не читать и обсуждать тематическое Евангелие? Разве не это сейчас угодно Богу?
Давай я отвечу, потому что это касается на самом деле даже не столько Библии, сколько планов этих программ. Вот.
Ну да.
Я бы сказал так, да почему не обсуждать тематическое Евангелие? Конечно, почему не обсуждать? Что касается... Смотрите, есть такое важное слово в логике, это слово «только». Если вы говорите, почему не обсуждать тематическое Евангелие, да, конечно, и в церкви, и в каких-то других местах мы читаем, обсуждаем тематическое Евангелие. Это пасхальные дни, особенно если вы празднуете Пасху. А вот сейчас, в мае, если вы праздновали 4 мая, это, конечно, действительно... Что там, не 4-го получается, 5-го, наверное, да? 5-го. Вот, получается так. Вот, и, конечно, проблем с этим нет никаких. С другой стороны, вы ведь не говорите обсуждать только тематическое Евангелие. Вот этот... план чтения Священного Писания, вот у нас он идет такой. Ну и что? Вы можете читать тематическое Евангелие где-то еще, и здесь мы с вами путешествуем по Ветхому Завету. Я, Александр, не вижу в этом никаких проблем. Более того, если вы пользуетесь, допустим, приложениями, а есть немало приложений для изучения Священного Писания. Да, есть планы для изучения Священного Писания. Есть всякие, если вы человек старомодный, то у вас, может быть, сохранились даже какие-то книжечки, брошюрки, план типа чтения Библии за один год, чтения Библии за 3 года. А те, кто посовременнее, может быть, этих брошюрок не помнят. Мы-то с Аленой наверняка их... Ну, я точно помню, я думаю, Алена их тоже помнит. Вот, сейчас это все в приложении. Берешь Bible App и пользуешься. Вот, но я к чему? Там ведь тоже далеко не обязательно план чтения Библии соответствует вот этому календарному плану, которым пользуются в церквях. Вообще происхождение календарного плана чтения Библии, которым пользуются в церкви, этого литургического плана, оно интересно. Там ведь задача была очень похожа на ту, которую решаем мы с вами в наших программах по страницам Библии. Что я имею в виду? Вот, во-первых, не было тогда еще, да, в первые века христианства, не было записанных книг, то есть они были, но они не были доступны всем желающим. А их было мало. Соответственно, у священников, у служителей была Библия, было Священное Писание, и задача была в том, чтобы все его прочитали, да, чтобы все были знакомы с Библией. И причем неплохо бы также, чтобы в разных общинах люди читали Священное Писание в одно и то же время. Почему? Да для того, чтобы обсудить потом. Для того, чтобы потом можно было сказать, как потом уже позже стало с телевизором, с сериалами. Да, вот человек жил там, в одном городе, в другом городе, а сериал он смотрит один и тот же. Или то, о чем сейчас заботятся большие киноконцерны, кинокомпании, выпускаются фильмы одновременно. А почему? В частности, для того, чтобы люди могли и обсуждать, и делиться впечатлениями и так далее. Создавалось как бы такое поле обсуждения. Вот так и здесь. И действительно установилась традиция литургического чтения Священного Писания. Вот. Но надо понимать, что Писание богодухновенно. А вот традиции, любые традиции литургического чтения, какого угодно чтения Писания, не богодухновенны. Программа по страницам Библии не богодухновенна в том смысле, в коем богодухновенно Священное Писание. И я, и Алена можем ошибаться. Священное Писание ошибаться не может. Бог, автор, вдохновитель Священного Писания, не ошибается. Поэтому, да, мы не читаем по, скажем так, церковному циклу, но при этом, естественно, вы в церкви читаете, и это хорошо. А что-то еще?
Да, и ты, кстати, своей речью подвел к следующему комментарию о том, что все Писание богодухновенно, потому что Александра Дружинина говорит, если не будем изучать Ветхий Завет, во-первых, не увидим связи, как Бог издревле ведет ко Христу и к Кресту. И как раз вот действительно все Писание, действительно, богодухновенно, оно служит нам для назидания, для исправления нашего, да. И, но я, знаешь, я бы хотела бы прочитать еще один комментарий, точнее, два комментария, относительно благословения на небесах. Потому что Александр также пишет: «Мы имеем благословение на небесах, мы со Христом, мы в нем, а он в нас». И она спрашивает, каким образом забирать благословение, своей верой или своим терпением.
Вот сейчас как раз мы об этом будем говорить. Мы сейчас с вами читаем книгу Иисуса Навина и будем также проводить аналогии с Новым Заветом. Я бы сказал «и», то есть и то, и другое. Там и первое, и второе, и терпением, и верой. Потому что, помните, мы с вами в прошлый раз говорили об этих врагах, которые есть у любого христианина, врагах, которые есть у любого из нас, и мы говорили о том, что с этими врагами борется-то по-разному. Вот. Мы говорили о том, что есть мир, и вот мир побеждает вера наша, вера в Господа Иисуса Христа. Мир будет постоянно говорить что-то другое, мир будет постоянно говорить какие-то вещи, которые... могут, даже мир скажет, это хорошо, это круто, ребята, это же там, не знаю, освобождение, это какое-то новое откровение и так далее. А мир может нас называть недалекими, может называть неграмотными идиотами, ну, если так назовут, это даже неплохо, потому что апостолов так называли. Вот. Но мир побеждает вера в Иисуса Христа. И израильтяне с верой ходили вокруг Иерихона, а священники шли впереди, они фактически совершали вокруг Иерихона богослужение. Обратите, пожалуйста, внимание, что первые 6 дней Иерихон продолжал жить, как будто ничего не происходит. И это вот такие люди, такие израильтяне, которые где-то там ходят вокруг этого мира. Вот. И если в первый и во второй день, наверное, их боялись, в третий день уже боялись меньше, к 6-му дню совсем не боялись жители Иерихона. Вот. Ну, типа, ну чего, ну, устроили они тут. Вот. А потом стены пали. Понимаешь, какая штука? Это вот вера. Вот. Дальше мы говорили с вами про мир. Теперь плоть. Следующий враг – это плоть. И плоть мы побеждаем силой Святого Духа. А сила Святого Духа обретается тогда и начинает действовать в нас тогда, когда мы каемся в своих грехах. Когда есть в жизни христианина покаяние, когда есть в жизни христианина обращение к Богу, когда есть в жизни христианина смирение перед Богом. Я думаю, что у вас, друзья, также, когда в моей жизни поселяется грех, а такое, к сожалению, бывает, тогда куда-то девается сила, уходит сила, ослабевает служение, да и не только про служение, даже на чисто физическом уровне. То есть ты понимаешь, что вот что-то не то. Ты хочешь спать, а выспаться не можешь. Или какое-то беспокойство, которое никуда не уходит, которое необъяснимо вроде бы. Оно объяснимо, потому что есть грех в жизни. И вот исповедание, причем постоянное исповедание грехов, постоянное... покаяние перед Господом – это не то, что совершилось раз и навсегда. Это то, что совершается в нашей жизни перед Богом снова и снова. Вот это путь, которым Господь нас ведет, этим путем покаяния. Ну и нам небезызвестно ухищрение лукавого, ухищрение дьявола, потому что третий враг, третий, чему мы противостоим, это как раз дьявол. И вы помните этих людей, жителей Гаваона, которые такие сказали, да мы тут это вообще издалека, заключи с нами союз. Вот, а они оказались совсем не издалека, они оказались местные, вот, но очень хитрые. И в результате Иисусу Навину, да и всему Израилю приходится вести войны, которые он вести не должен был. Да? Он начинает бороться за них, хотя должен был исполнять волю Божию. Также и дьявол пытается нас порою увести в свою сторону. И вот интересно, что как раз о противостоянии дьяволу говорится очень много, говорится очень подробно. И известнейший фрагмент который мы читаем в послании к Ефесянам, 6 глава. Я не буду его читать целиком. Вот, я прочитаю только... Или ты, Алена, прочитай, пожалуйста, послание к Ефесянам, 6 глава, 10 и 11 стихи. Только вот эти два стиха, потому что дальше люди дочитают. Вот, 6 глава послания к Ефесянам, 10 и 11 стихи, как раз о противостоянии дьяволу.
«Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было встать против козней дьявольских».
Вот, причем козни – это ведь, опять-таки, это хитрость. Другое слово, которое переводит, которое обозначает вот то же самое, которым можно переводить то же самое слово «козни» – это хитрость. Значит, как нам противостоять дьяволу? И в связи с этим, кстати, давай все-таки 12 стих прочитаем тоже.
«Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных».
Вот, то есть есть вот эти дьявольские силы, которым мы на самом деле противостоим. И эти дьявольские силы действительно имеют мощь. Я понимаю, что сейчас будет плохо в смысле стилистики, но эти дьявольские силы действительно сильны. Они действительно имеют власть. Мы иногда об этом забываем. Вот когда есть это противостояние миру, противостояние или победа над миром, победа над плотью, победа над дьяволом, тогда действительно приходит победоносная христианская жизнь. Но это путь. И, кстати, развивая вот эту мысль, сейчас скажу то, с чем многие не согласятся, ну, потому что это будет несколько противоречить нашим христианским традициям. Значит, в традициях, причем не только в российских, а в российских, правда, еще в большей степени, допустим, в англоязычных странах этого меньше, но это тоже есть. Но в части христианских традиций считается, что переход евреев через Иордан – это аналог или прообраз нашего перехода в небеса, в небесную страну. То есть вот мы перешли через Иордан, да, и мы идем в небесный Ханаан, мы идем в небесную страну. А если вы слушали наши короткие программы, я думаю, вы заметили, что доктор Маги с этим подходом, с этим объяснением не соглашался. И у этого несогласия были несколько причин. А прежде всего, если мы говорим про аналогии или про прообразы, то все-таки прообраз должен быть достаточно близким к тому, что он изображает. Если же мы смотрим на вот эту ситуацию с небесной страной, небесным Ханааном и вхождением израильтян в обетованную землю, то там очень серьезные проблемы, очень серьезные расхождения. Ну, например, израильтянам была, мы с вами об этом говорили, израильтянам эта земля была дана, но им надо было этой землей еще овладевать. Израильтянам эта земля уже дана, но в этой земле еще живут какие-то другие люди, которых надо либо выселять, им было выселять, и либо им, израильтянам, надо было этих людей даже убивать, уничтожать. Потому что это были люди нечестивые, люди, у которых было время и была возможность покаяться, они этими временем, возможностью не воспользовались. А в эту землю небесную, простите, ханаанскую землю, нужно еще и завоевывать. И в этой земле есть такие враги, как плоть, дьявол, и нужна вера, потому что вот есть мир вот этой самой ханаанской земли. Так вот, другой взгляд в России гораздо менее популярный, но все же тоже имеющий место, имеющий распространение, и как раз тот взгляд, которого придерживается доктор Маги, с которым я согласен в данном случае, это переход через Ханаан как вхождение в христианскую жизнь. То есть они вышли из Египта, они вышли из Египта греха, и они входят в обетованную землю, израильтяне входят в обетованную землю, где у них уже есть благословения. Но эти благословения еще надо, и вот тут очень хорошее православное слово – стяжать. Стяжать, то есть принять себе, получить себе. И я понимаю, кто-то сейчас скажет, ну как же? Но мы ведь ничего не делаем для своего спасения. Но ведь только по благодати, только через веру. Да, конечно. Мы только по благодати, только через веру получаем спасение. Не потому, что мы его заработали. Не потому, что мы какие-то хорошие, добрые. Или потому, что Богу небесное царство без нас вообще никак не построить. Вот, он там без нас вечным перестанет быть, помрет. Понимаете? Он дал... Нет, конечно, ничего подобного. Мы получаем благословение только по благодати, спасение только по благодати, только через веру. Но вот христианская жизнь, а тем более победоносная христианская жизнь, и жизнь в служении, вот она как раз требует усилия. Вот она требует послушания. Понимаете, если бы все было вот так волшебно и сразу, и быстро, то есть спасся, и все, чпокс, у тебя все в порядке, то большая часть Нового Завета и большая часть новозаветных посланий вообще была бы не нужна. Просто потому, что, ну как, ну все есть, все получили, все обрели. Что же еще завоевывать? Чему противостоять? Мы бы сразу оказывались в небесах, но это не так. И вот победоносная христианская жизнь как раз и происходит тогда, когда мы, уповая на Божие спасение, уповая на Божие присутствие, в послушании Господу идем вперед и исполняем то, чего хочет от нас Господь, исполняем в служении. Здесь, правда, есть еще один сложный вопрос. Я его поставлю, отвечать на него не буду. У нас будет возможность в связи с Новым Заветом, мы дойдем до послания к римлянам, и мы будем об этом говорить. Вопрос такой. А что же происходит, если человек получил спасение, если человек покаялся и уверовал, но он не послушен в своей земной жизни или не послушен в большой части своей земной жизни? То есть, может ли быть ситуация, когда христианин обрел спасение и потом так сложил руки и живет, как будто ничего не происходит? Вот что с ним происходит, будет в этой ситуации? Он теряет спасение, он сохраняет спасение. Что тогда будет? Вот об этом мы поговорим очень подробно, когда будем читать с вами послание к римлянам. Так что с моей точки зрения, опять, вы можете с этим соглашаться, вы можете с этим не соглашаться, но с моей точки зрения, конечно, переход через Иордан – это все-таки не переход в вечность, а это скорее, если мы говорим о современности, это скорее начало христианской жизни. А в этой христианской жизни, ой, сколько еще предстоит нам стяжать, ой, сколько нам еще предстоит обрести, и сколько нам расти предстоит. Вот я бы сказал так.
Смотри, вот вопрос Александра, я бы, если честно, немножко хотела бы расширить и задать его, конечно же, и тебе в том числе. Вот если мы говорим о благословениях, да, Писание нам говорит, что во Христе мы благословлены всяким духовным благословением. А что же касается вот материальных благословений? Принадлежат ли они нам также? И как бы, есть ли у нас способность их забирать? Ну, понятно, что там мы не концентрируемся на них, но все же.
Я бы сказал, опять, это один из вопросов, по которому разные христиане дают разные ответы. Мы тоже говорили об этом. Я бы сказал, могут, то есть могут быть даны нам и материальные благословения тоже. Когда апостол Павел пишет Эфесской церкви, да, апостол Павел пишет другим церквям, вот он все-таки концентрируется на благословениях духовных, благословениях, которые во Христе. Когда же мы читаем об Израиле, и особенно о лучших годах жизни Израиля. Да, это времена Давида, хотя там были проблемы, конечно, но ну, с чем сравнивать. Да, и времена Соломона тоже были проблемы. Но все-таки это такая высшая точка жизни Израиля уже после выхода из Египта. Так вот, там были и материальные благословения тоже. Господь благословлял свой народ и материально тоже. Мне очень нравится... Вот какой ответ. Я его слышал неоднократно и, в общем, абсолютно с этим согласен. Господь дает нам ровно такие материальные благословения, которые нам необходимы и к которым мы готовы. То есть Господь дает нам по тому, чем мы можем, чем мы сумеем, чем мы готовы распорядиться. Есть две крайности в христианстве. Одни люди, одни христиане прославляют богатство. И получается тогда, что если ты такой праведный или такой, даже нет, если такой верующий человек, по-настоящему верующий, да, то ты будешь богатым. Если ты не богатый, тогда возникает проблема. Какой же ты верующий? Может быть, что-то не так. Почему тебе Господь не дает? Как ты вот таким образом живешь, что у тебя этого богатства нет? И тогда уровень веры начинают измерять количество машин в гараже. Как так? У тебя в гараже только две машины. Ну, только одна, это вообще говорить нечего, да? Вот, ну только две уже проблемы. Вот, значит, нужно три или больше. А это кому как. Вот, это одна крайность. Другая крайность, однако, это прославление бедности. И тогда говорят, если ты бедный, то ты по-настоящему верующий, то ты по-настоящему посвященный. И тогда, если ты перестаешь быть бедным, это означает, что ты перестаешь быть посвященным. Но и у богатства, и у бедности могут быть последствия, скажем так, губительные последствия для нашей веры. Богатство может быть вредным для веры. Потому что человек начинает думать о богатстве, о своем доме или домах, о своей машине, или машинах и так далее. И мы с вами увидим с вами таких судей израильских, которые там 32 сына у него, и каждому по ослику купил. А ослик – это был такой символ богатства, символ состоятельности, один из судей израильских. Вот. Но также проблемы могут быть у бедного человека. Да? Вот бедность уводит, отвлекает человека от Бога. Я не нахожу в Новом Завете, если что, исправьте, напишите нам, пожалуйста, в следующий раз мы встречаемся в прямом эфире, мы почитаем. Я не нахожу в Новом Завете, я еще раз подчеркиваю, в Ветхом – да. Вот не надо из Ветхого, я понимаю, там к Израилю, там это есть. А вот в Новом Завете я не нахожу обещаний того, что христиане, последователи Иисуса Христа, обязательно будут богатыми. Насчет бедности – да, это скорее. Вот у нас там только один меч, да, и Петр говорит, да, Иисус говорит, этого довольно. Вот вы пойдете в этот мир таким, какие вы есть. А обещание богатства, богатство во Христе, но эти богатства, к тому же, еще и в небесах. Поэтому я не ставил бы целью стяжания земных богатств. Но с другой стороны, если Господь вам эти богатства дает, если Он дает вам такую работу, которая эти богатства приносит, даже такие вклады, такие инвестиции, которые эти богатства приносят, значит, вы каким-то образом можете пользоваться этими богатствами для Божьей славы. А вот стяжание и принятие небесных богатств, благословений, это есть. И об этом Новый Завет говорит. И опять-таки, ты смотришь на человека, опять, ну, просто общаясь с разными людьми, да, и ты понимаешь, что уровень его удовлетворенности жизнью, уровень счастья далеко не всегда зависит от его богатства. Есть богатые люди, которые при этом очень и очень несчастны. Есть бедные, которые очень несчастны. Есть богатые, есть бедные, которые весьма и весьма счастливы. Вот, но опять переходя на минутку к книге Иисуса Навина и книге Судей, там ведь вот какая проблема была. Значит, им Господь дает землю и говорит, вот я вам разделяю, причем там каждому колену потом конкретный надел земли, и говорит, овладевайте этой землей. И мы с вами читали в книге Иисуса Навина, что израильтяне не до конца овладели этой землей. Израильтяне не до конца изгнали эти народы. Израильтяне успокоились, так и не доделав дело Божие полностью, не завершив дело Божие. И вот это потом начинает приносить им очень большие, доставлять им очень большие неприятности. Мы с вами будем читать, например, книгу Судей, или вы уже читаете книгу Судей. И вы видите о том, что появляются там амореи, появляются, ну это хоть соседи, понятно, филистимляне появляются, еще какие-то народы появляются. Значит, вот тут две проблемы. Первая проблема заключается в том, что израильтяне не доделали до конца, они не овладели землей, которую дал им Господь. Они не исполнили Божию волю до конца. Кстати, потом это будет продолжаться, когда появится на сцене Саул. У Саула-то вообще интересно. Он там возьмет, там будет город, мы до этого дойдем, да, который нужно будет истребить. Причем истребить нужно будет все. Вот. А он потом возьмет и из этого города самое ценное себе заберет. Он, правда, потом даже себя эту вину будет снимать, когда к нему придет Самуил и скажет, что ты тут устроил. Да? Он говорит, так это вот мои люди, они вот решили тут себе прихватить. Вот. Это продолжение того же самого. А вместо того, чтобы разобраться с этой землей, вместо того, чтобы овладеть этой землей по полной программе, они вот начинают забирать что-то себе или оставлять то, что не должны были оставить. И, кстати, потом из этого же начнется идолослужение. Потому что там есть и божества. Ой, а давайте-ка мы посмотрим. Ой, какие интересные божества. Ой, давайте мы себе это дело примем. Вот. А другая проблема, и она начинается тоже из книги Иисуса Навина. Израильтяне начинают разделяться. Каждое колено начинает быть индивидуальностью. И потом некоторые колена, когда Девора там будет поднимать на войну, да, 4 глава книги Судей, почитайте. 5, она потом, 5, конечно, она потом, Девора, по поводу этого в песне своей поет. Она говорит, а вот эти колена не пошли бороться. А Израиль перестает быть единым. Мы с вами говорим о разделении Израиля на север и юг, и это, конечно, будет. Но еще до этого Израиль разваливается, распадается на колено. Они перестают держаться вместе. И вот тут интересная история. Я тут читал у одного из своих друзей в социальных сетях такой пост по поводу того, что в обществе сегодня есть запрос на то, что по-английски называется personal religion. Мне не нравится это слово, но это уже термин. Это личная вера, это частная вера. И там мой знакомый фейсбучный пишет о том, что вот, значит, надо эту самую частную веру, что церковь должна как-то на этот запрос отвечать. Может быть. Только есть одна проблема. Господь объединил верующих людей в церковь. Понимаете, это не я придумываю себе свою веру, прохожу через свой отличный от всех остальных религиозный опыт, который дает мне возможность и право игнорировать чужой религиозный опыт. Ничего подобного. Нет. Да, у меня есть своя вера. Да, у меня есть личные отношения с Богом. У меня есть свой религиозный опыт. Но он существует в контексте религиозного опыта церкви, религиозного опыта других христиан. И вот иначе получается, что я противостою врагам так, другой противостоит по-другому, а третий говорит, а я вообще на эту войну не пойду. Вот меня вот это вот вообще не волнует. И сегодня, к сожалению, церковь во многом похожа, церковь именно вселенская, не, допустим, не знаю, православная, католическая, протестантская церковь, баптистская, какая угодно, а христианская, вселенская церковь, она во многом похожа как раз на ситуацию в книге Судей. Даже в церкви каждый поступает так, как ему кажется правильным. Вот эта индивидуализация, индивидуалистский подход до предела доведенный. И опять у нас есть благословения, которыми мы можем овладевать. Это возвращаясь к вопросу о благословениях и материальных тоже. Но мы овладеваем этими благословениями вместе, в единстве. А мы начинаем говорить, не-не-не, у меня своя вера, у тебя своя вера. И мы на эту битву с миром не пойдем, потому что мы туда идти не хотим, а другие пусть бьются. Вот книга Судей, собственно, в проявлении в нашей современной жизни. Я понимаю, что это был очень затянутый ответ, но мне хотелось все-таки и перебросить мостик книги Судей. И также мы с вами сегодня читаем... Простите, мы с вами сегодня не так много читаем или очень мало читаем фрагментов из библейских книг. Именно потому, что сегодня хочется какие-то основополагающие вещи, основополагающие моменты дать и озвучить. Есть что-то еще из комментариев, как у нас там?
Да, я хотела бы, чтобы мы затронули тему, которую затронула Юлия Таргулянова. Она благодарит за то, что разъяснили, как мы можем применять ветхозаветное время в наше время, особенно Иисус, наш город-убежище.
Абсолютно. Иисус как город-убежище. Более того, ой, как вам сказать, мы ведь будем, читая Священное Писание, встречать и ситуации, когда люди пытались убежать в этот город-убежище, а их приканчивали уже там. Это было недопустимо. Точно так же, как недопустимо сегодня, когда... Так, вот здесь мне нужно говорить очень аккуратно, очень, ну, бережно. Представьте себе ситуацию. Негодяй, и вот известно, что он негодяй, да? Мы знаем, что он негодяй. А покаялся, уверовал. Ну или, скажем так, вот представьте ситуацию, я знаю, что среди нас, среди наших слушателей очень много женщин. Представьте себе такую ситуацию, что мужчина, про которого вы знаете, что он неверен, может быть, он был вашим мужем, может быть, он был вашим, мужем вашей подруги, но вы знаете, что он неверен, что он изменял вам, изменял еще кому-то. Вот у него репутация такая. И вот он покаялся, он уверовал. Он говорит, да, я верующий человек. И более того, он проявляет какие-то плоды веры. Вы видите в нем изменения. Ну или да, в более широком плане негодяй уверовал. Теперь подумайте о своем ощущении. Вопрос, чему вы будете скорее доверяться? Своему прежнему опыту общения с этим человеком? Он негодяй, он неверный, он изменник, он подлец и так далее. Или тому, что он покаялся, он Божие дитя. Да, он тоже может спотыкаться, он тоже может падать, но он может вставать, и он ваш брат во Христе, или она ваша сестра во Христе. И вы будете его принимать. Это во многом ситуация беглого раба Анисима. Помните, да? Когда Павел его принимает, а он беглый раб. А он ограбил своего хозяина, Филимона. А Филимон, к тому же, еще и христианин. А он убежал, но он покаялся. Значит, у Павла этот вопрос, чему доверять, кому доверять? Христу, который действует в этом самом Анисиме? Или бывшей вот его истории? Тот же вопрос возникнет у его бывшего хозяина, когда тот придет, и к тому же не только покаялся, а он уже и свободный. Кому ты будешь доверять? Вот это как раз про то изменение, которое у нас происходит. И израильтяне в какой-то момент начали пренебрегать самим статусом вот этого города-убежища. Теперь вопрос. Если он негодяй, но он пришел в убежище, мне его добивать, исходя из того, что он просто притворяется? А он может притворяться. И когда комментируют вот эти моменты из Священного Писания, да, про смерти, там человек взялся за рога жертвенника. Он ищет защиту у жертвенника. Его убивают. Это будет. И либо он действительно кается, он ищет защиту у Бога. Либо он притворяется. Люди, это сложнейшая история. Но эту историю приходится распутывать каждому из нас. И да, бывают ситуации, когда мы понимаем, что человек просто притворяется. И да, порою и демоны, и бесы могут выдавать себя за ангелов. Бес, который говорит, я покаялся, не становится по этой причине ангелом. Вот бес в таком состоянии, что он не может покаяться. Это очень непростая история. Я говорю, иногда упрекают нас, христиан, да и Библию тоже упрекать пытаются в том, что говорят, в Библии какое-то упрощенчество жизни. Люди, читайте внимательнее. Вот понимаете, и вы увидите в Библии такие вопросы, которые мы перед собой ставим, и на которые мы не можем порой найти ответ. Еще одна история тоже по поводу упрощенчества, неупрощенчества. Обратите внимание, пожалуйста, на то, как изменилась жизнь в Израиле. Прочитай, пожалуйста, Ален, самый последний стих книги Судей, 25 стих, какой там у нас главы, 21 главы. Он очень известный.
Олег, повтори, пожалуйста, у меня последнее
да, судьи
предложение.
21, книга
Поехали.
судьи, 21 глава, 25 стих.
Ты имеешь в виду последний стих?
Ага, Слушайте. Да.
В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым.
Вот такое время. Значит, смотрите. В чем интересность вот этого сопоставления? Почему мы, в частности, поставили так, без перерыва? Мы сразу перешли из книги Иисуса Навина в книгу Судей. Значит, в книге Иисуса Навина более или менее единый народ, ну, там тоже есть проблемы, но, с другой стороны, вот эти 2,5 колена, которые решили оставаться на восточном берегу Иордана, они говорят, ну, мы пойдем, мы будем биться с вами, мы будем биться вместе с вами, будем вам помогать, а потом мы вернемся, займем свою землю уже потом. Вот, во времена Судей такого уже не было. А в Иисус Навина такое было. Значит, Израиль еще един. И у Израиля один основной лидер. Конечно, рядом с Иисусом Навином стоит Халев. Мы с вами читали, говорили о том, как Халев состарился, но при этом у него осталась сила, да? А потом лидеры умирают, и происходят две вещи. Во-первых, народ начинает распадаться, мы об этом уже говорили. Разные племена, разные колена Израиля начинают искать своего. Мы об этом с вами тоже уже говорили. И плюс у них нет единой программы действий. У них нет единого направления. Каждый делает то, что он считает нужным. Не то, что Бог говорит, не то, чего Господь хочет, а то, что он, вот этот конкретный израильтянин, считает нужным. И в это время Господь дает Израилю других лидеров. Господь дает судей. Я не знаю, Алена, насколько слышно, пропадает звук, не пропадает, но все же. Скажи, пожалуйста, ты же читала книгу Судей, читала не один раз. Если бы ты... Нет, поставлю вопрос так. Кто из этих судей тебе кажется наиболее симпатичным?
Ты знаешь, о них так мало написано, что сказать, кто из них самый симпатичный... Наверное, никто, не знаю.
Ну как же мало написано? Про Самсона написано целые 3 главы.
Хотя, не знаю, может быть, Дебора даже.
Я теперь понимаю, почему мы вместе ведем эту программу. Хочу сказать, дай лапу, дай руку. Значит, смотрите, какая штука, друзья. А вот устами 2 свидетелей, да, нет, не буду в данном случае, потому что это не стоит так говорить, как я сейчас сказал. Забираю, пытаюсь забрать это обратно. Но Девора, конечно. Значит, вот почему. Этот разъединенный народ, у него возникают судьи. И тут сразу нужно сказать, что, во-первых, ни один из этих судей не был судьей всего Израиля. Это были местные региональные судьи. Это уже не ситуация, которая была с Моисеем, и не ситуация, которая была с Иисусом Навином. Это не были национальные лидеры. Во-вторых, эти судьи не были крутыми людьми веры. Вот про каждого из них начинаешь читать. Не, некоторые, конечно, я не знаю. Вы знаешь, когда я только покаялся, мне было тогда сколько, 16 лет, я тогда читал книгу Судей, меня впечатлил Ефай. Помнишь, что такое Ефай, да?
Нет.
А вот этот Робин Гуд. О нем будет на следующей неделе в наших коротких встречах, который говорит, слушайте, если я вам сейчас я тут банду соберу, я тут этих врагов победю, разметаю их, размечу, вот, только вы тогда, вы, которые меня выслали, потому что я вообще незаконно рожденный и так далее, вы меня своим сделаете, вы меня примете, вот, к себе, а я сейчас этих бандитов соберу, и, значит, таких же негодных людей там в Библии написано. И он их собрал, и он тут с врагом. Враги такие говорят, не-не-не, ты не имеешь права на эту землю. Он говорит, имею еще как. И объяснил, почему, а потом, собственно, разобрался с этими врагами. Правда, он потом дал страшную клятву Богу. И тут я не согласен, а на следующей неделе об этом будем говорить, я не согласен с доктором Маги, вы будете слушать короткие беседы. Он там считает, что Ефай все-таки не принес в жертву свою дочь. Я с этим не согласен. не могу. Вот. Но, честно говоря, вот тогда в лет 16-17 EFI казался, о, прямо молодец, такой мужик принес, пришел, по порядок навел, себя на место поставил, израильтян на место поставил и так далее. Вот. Но потом я понял, что это робингудствование, ничего хорошего в этом не было. А, ну, можно вспомнить, например, Гедеона. Но вспомните, как Гедеон начал, вспомните, чем Гедеон закончил. Жизнь Гедеона, служение Гедеона, мы обычно заканчиваем разговор о Гедеоне на 7 главе. Но ведь дальше-то история продолжается. Вот, поэтому с Гедеоном тоже не все так просто. Девора великолепна. Помните, как она отвечает, да, вот в этой ситуации, в 4 главе? Сейчас найдешь, кто из нас первым найдет этот момент, Ален? Когда Варак...
Нашла. Нет, главу открыла.
Давай, с 14 стиха.
Нет, я главу открыла.
Да, значит, опять
очередная битва. И сказала Девора Варак.
Да.
«И сказала Девора Вараку, встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет перед тобою. И сошел Варак с горы Фавора, и за ним 10 000 человек».
Да, немножко нужно будет вернуться назад. Вот, но Девора звучит как Моисей. Вот абсолютно. Он звучит как Моисей. Он звучит... с уверенностью. Вот. Но это уже вторая история. А вторая часть истории. А первая часть истории... Все-таки я тебя неправильно сориентировал. 4 глава 6 стиха. Прочитай, пожалуйста. Угу.
«Девора послала и призвала Варака, сына Авинаамова, из Кедеса Нефалимова, и сказала ему: повелевает тебе Господь, Бог Израиля, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой 10 000 человек из сынов Нефалимовых, из сынов Завулоновых. А я приведу к тебе к потоку Кисона Сесарова и начальника Иовинова, и колесница его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои».
Вот смотрите, что дальше происходит. Да, сейчас, на минутку остановимся. Никто из судей... Понимаете, друзья, никто больше так не разговаривает. Потому что Девора, она и судья, и пророчица. То есть через нее говорит Бог. Она говорит с Божьим авторитетом. И Варак не понял одной важной вещи, что Девора говорит не от себя. «Повелевает тебе Господь». Вот какая тут была вся ситуация. И его реакция... Ну, да, прочитай, пожалуйста, 8 стих.
«Варак сказал ей: если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду».
Да.
«Она сказала ему: пойти, пойду с тобою. Сейчас... только не тебе уже будет слава на всем пути».
Да, хорошо, извини, не тебе уже будет, дочитай, да.
«В который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сесару. И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес».
Это интереснейший момент. И у доктора Маги не было ничего в его комментарии по поводу мотивации. То есть почему Варак так поступает? Почему он так хочет, чтобы Девора пошла вместе с ним? Но на этот момент часто обращают внимание. Варак не понял, что с ним пойдет Господь. Варак не понял, что в его руки Господь предаст врагов. Варак уже ищет того, что потом будут видеть, в частности, в Ковчеге Завета. Помните, нужно взять Ковчег Завета, и филистимляне на это потом попадутся в свое время. Типа, если Ковчег будет у нас, победа будет за нами. Так вот, комментаторы часто обращают внимание на то, что Варак хочет, чтобы с ним была Девора, потому что он видит ее, скажем так, магическую сущность. Но вот ты такая Божья пророчица, если ты пойдешь, тогда все будет хорошо, а без тебя я не пойду. Он пытается Деворой заменить, допустим, Моисея или Иисуса Навина. Он не понимает, что Господь дает ему определенную обязанность и определенное благословение тоже. И вот так же и сегодня порой бывает, когда мы, живя, говорим: Господи, я что-то ничего не получил от тебя. Давай мы в заключении нашей беседы помолимся вот о чем. О том, чтобы мы могли брать и использовать благословение, которое дал нам Бог. Не ожидать, может быть, других людей рядом, а принимать то, что Господь каждому из нас дал. Поблагодарим Его за благословение и попросим об этом. Помолишься?
Да, конечно. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя и славим Тебя, прославляем Твое святое имя за то, что Ты благословил нас уже всяким благословением. Господь, дай нам дерзновение взять эти благословения, которые Ты приготовил для нас. Веди нас, благословляй, мы уповаем на Тебя, будь нашей путеводной звездой, Господь. Славим Тебя, превозносим. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.